Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева, и у нас на связи Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ, доцент философского факультета. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте, Анна.
Я хотела бы также напомнить радиослушателям, что Алексей Козырев ведет в 11 часов вечера по субботам передачи «Философские ночи». Это для меня одна из моих любимых передач, потому что она очень насыщенная, и в ней рассказывается, ну, люди разговаривают, герои Алексея Козырева, и очень простым языком рассказывают всякие философские вещи. То есть это такой вот способ стать образованным просто вот в один клик. Но сегодня я, наверное, не рискну поднимать с тобой философские вопросы, а мы, как всегда, будем говорить о семье. Я очень давно знаю твою семью, она прекрасна, у тебя две дочери взрослых. И, знаешь, меня всегда поражало вот ваше такое по-юношески свежее, что ли, отношение с женой Ольгой, такое вот в этом какое-то... Неиссякаемая свежесть. Вот сколько лет вы уже вместе?
Ну, вообще вместе мы 28 лет скоро будет уже, да, то есть серебряную свадьбу отпраздновали. Вот, 92-й год, когда мы поженились, а знакомы мы с 91-го года. Вот, так что уже скоро 30-ник будет. Ну, про юношеские отношения ты, наверное, преувеличиваешь, вот, потому что отношения, они разные этапы проходят в жизни. Есть период влюбленности и юношества, он, наверное, может быть в любом возрасте. Вот, есть период какой-то уже более зрелый, каких-то отношений, испытанных, проверенных временем, прошедших через какие-то испытания, через тест-драйв. Да? Вот поэтому, ну, спасибо, конечно. Вот, я жену люблю, и действительно, вот у нас семья и двое детей, и я очень дорожу нашей семьей. Вот. И я очень рад, что у нас есть друзья. Вот, и мы достаточно давно друг друга знаем, мы дружим семьями, можно сказать. И это очень приятно, что вокруг нас есть семьи, с которыми мы общаемся вот на протяжении всего этого времени. Вот я просто хочу им тоже передать привет, потому что так получилось, что мы свадьбу играли в Петербурге. Моя жена из Петербурга, и этот город тогда, кажется, только-только стал Петербургом из Ленинграда. Вот, и мы расписывались в ЗАГСе на Чернышевского, такой ЗАГС номер один, а на следующий день на Петра и Павла венчались в храме Спасо-Преображенском соборе, очень знаменитом Петербургском соборе. Вот. И, к сожалению, многие мои друзья не смогли приехать на свадьбу. Был 92-й год. Для тех, кто в сознательном состоянии это время прожил, тот, наверное, помнит, что это было время такого экономического шока, когда сыр стоил 300 рублей, и все подорожало сразу как минимум в 100 раз. И это было очень трудно, вообще говоря, к этому привыкнуть. Вот, и поэтому люди тогда не очень перемещались. Но вот одна семейная пара, которая приехала, Никита с Леной Шестаковой, вот мы до сих пор дружим. Они мои университетские товарищи, мои друзья по университету. Вот, и мы до сих пор дружим. У них тоже замечательно двое детей выросли, оба выучились на юристов. Вот, и мне очень приятно, что вокруг нас есть семейные пары, которые давно нас перещеголяли по многодетности. Вот. Отец Федор Котрилев, у которого 9 детей уже. Вот. Мы далеко-далеко в отстающих.
Ну, как уже говорили в нашей передаче, многодетные семьи, которые были многодетные родители, вернее, тут соревнования, видимо, неуместно.
Да, и потом у каждого свое призвание и у каждого свой опыт. Вот, кто-то ставит себе задачу реализоваться в детях, кто-то, наверное, вот, пытается что-то еще и в профессиональной сфере сделать. Вообще вот та профессия, которой я занимаюсь, она ну, как бы традиционно считается не самая располагающая к семейной жизни. Вот еще Сенека, если я не ошибаюсь, писал о том, что философ не должен иметь семьи. И приводил в качестве примера Сократа, у которого была сварливая жена Ксантипа, которая била его там кастрюлей по голове. И поэтому Сократу нечего было делать дома. Он ходил по Афинам и приставал ко всем со всякими философскими вопросами. Что такое мудрость, что такое мужество? Вот. Во многом, может быть, и призвание Сократа философское было связано с не очень большой удачей в семейной жизни. Вот. Ему нечего было делать дома. Но такое мнение Сенеки, к нему, конечно, можно отнестись с уважением, что семья, как, впрочем, и многие другие человеческие заботы, выводит человека из мыслительного пространства, из необходимости работать над собой. Но можно с этим и не согласиться, потому что, собственно, можно и другие примеры вспомнить и привести, вот, ну, может быть, из более близкой к нам эпохи. Например, Густав Густавович Шпет, русский философ, у него была очень такая плодовитая семья. Я имел счастье общаться с его дочерью Мариной Густавной Шторх, которая дожила до 101 года. Вот. И когда я был у нее на 90-летие, это просто была невероятная как квартира какая-то, переполненная внуками, потомками. Там они там, потом связали судьбу, дети Шпета, с семьей Пастернаков. Вот. И вообще удивительная семья. Вот, например, великая русская балерина Екатерина Максимова, вот, ушедшая уже в мир иной, была внучкой Шпета. Была внучка философа Шпета. Вот. И Марина Густавна, ее тетка, имела примерно ту же осанку. То есть она была очень стройная, прямая спина. Вот хоть сейчас в балете выступай в Большом театре. Вот поэтому вот Шпеты была вполне многодетная семья. У Корсавина были дети, была дочь. Вот. А вот у Владимира Соловьева не было семьи. И, но это не означало, что он не влюблялся, это не означало, что он не задавал себе этих вопросов о смысле любви, о вечной женственности. Так что у всех по-разному, наверное, складывается. И создать здесь какой-то общий алгоритм, вот Иван Александрович Ильин, которого мы часто ставим в пример такого православного философа, вот, теоретика духовно-нравственных ценностей, русской духовности, воспитания. Но не было у него детей. Своих детей он никогда не воспитывал. Он писал о воспитании, но в то же время у него была семья, у него была супруга Наталья Николаевна Вокач, которая разделяла с ним его философские интересы. Они Зиммеля вместе переводили, и они прожили долгую жизнь. Там, с 1906 года до 1954, когда Ильин умер уже в старости. Вот. Поэтому, наверное, придумать здесь какой-то алгоритм и вообще сказать, что вот у человека должно быть столько-то детей. Вот. Нельзя. Жизнь человеческая непредсказуема. Вот. Она имеет свои повороты. Еще, наверное, она как-то и в руках Божьих находится. То есть определенным образом и Бог устраивает какие-то вещи в нашей жизни так, как мы иногда и не думаем.
Да, так как закручивает сюжеты Бог, у нас точно так, наверное, не получится. Ты знаешь, я вот, как обычно в передачах, хочу вернуться к земному, к семейному. Вот, я хотела тебе напомнить один эпизод. Я начинала писать книгу, это было 4 года назад, про депрессию подростков. Сейчас она уже вышла в электронном виде, в Никее или Трессе, называется «Я верю, что тебе больно». Тогда моя дочь была в клинической депрессии, и я пришла с тобой поговорить вообще о понятии там синих китов, ну, всякая вот такая штука. И ты мне рассказал замечательную вещь про инициации, что раньше ребенка не бросали не бросали как бы одного. Вот эти посвящения там в пионеры, в комсомольцы, это были, ну, вместо религиозных ритуалов, это были инициации, то есть человек чувствовал все равно себя причастным к чему-то большому и великому. Вот тебя посвятили, галстук тебе надели, вот там тебе звездочку надели, еще что-то. Вот. И я должна тебе сказать сюрприз. Я кусочек этого разговора вставила в книгу, потому что мне это показалось очень интересным.
Я помню, как меня пионеры принимали, одно из самых ярких впечатлений моей жизни. Да? То есть никогда не забыл.
Да, но я, наверное, хотела вот с какой стороны вспомнить этот разговор. Тогда моя дочь категорически отказывалась поступать в вуз, который престижный вуз, который очень её уговаривал поступить. Вот. И твои дочери тоже находились в каком-то выборе. Дочери философского отца. Вот. И вот к этому моменту мне хотелось бы вернуться, потому что ты тогда рассказывал о некой какой-то свободе, которую ты дал в выборе дочери. И я тоже дала свободу своей дочери. Она так не получила верхнего образования. И очень успешно сейчас рисует и художник, и учится, и все. Вот. Вот вспомни, пожалуйста, и скажи, как сейчас сложилась судьба твоих дочерей, вот как они делали выборы?
Ну, да, у меня две дочери, Надежда и Евдокия. Вот. Мы их не сразу родили после свадьбы, ну, где-то, наверное, года через три появилась первая дочь, а потом через два года появилась вторая. Вот. Это тоже связано с воспоминаниями, ну, как у всякого родителя, наверное, детство и появление дочерей связано с воспоминаниями. Но если можно, я здесь расскажу такую совершенно интимную вещь, даже вот не про первую, а про вторую дочь, которую мы как-то специально не планировали. То есть если вот первый ребенок, да, там как бы мы готовились к этому, то вторая, она как-то сама собой. Вот. Но прежде чем она родилась, и даже прежде чем она запланировалась, скажем так, я шел по переходу метро, это было перед Новым годом, я очень хорошо помню, это было рядом с метро Фрунзенская, и у меня была идея, что я должен купить новогодний подарок своей любимой бабушке, которую звали бабушка Дуся. Вот. Она прожила долгую жизнь, 88 лет, у нее было три мужа. Первый, мой дед, погиб на войне в 42-м году. Вот. И она была почти что неграмотная, она не училась в школе, потому что с раннего детства ей пришлось ухаживать за детьми своего брата, который потерял жену. Вот. И бабушка шила, она на жизнь зарабатывала шитьем. Во время войны она двух детей вырастила, двух дочерей, именно вот своими руками меняя что-то на вещи, которые она шила. И я думал, что бабушке нужно купить подарок, и вот вдруг мой взгляд остановился на чашке, которая продавалась в палатке, тогда все продавалось в палатках. На чашке было написано «Евдокия», это была гжелевская чашка, и я подумал, ой, какой хороший подарок бабушке, вот я сейчас эту чашку куплю, подарю ее бабушке, а потом когда-нибудь у меня родится дочь, я ее назову Евдокия, и эта чашка перейдет от бабушки к моей дочери. Вот я, ей-богу, именно так тогда подумал, купил эту чашку, подарил бабушке, и кто бы мог подумать, что Евдокия будет зачата ровно через месяц, приблизительно через месяц после этой покупки чашки. Вот, и что все так и произойдет, чашка сейчас у меня. Вот. Но самое интересное не это. Самое интересное другое, что моя младшая дочь закончила философский факультет, она бакалавр философии, вот, по кафедре эстетики, но вдруг ей пришла в голову мысль, что жизнь она должна связать не с этим, а жизнь она должна связать с шитьем, с искусством портного. И вот она поступает в колледж, она учится на портного, и вот мы сейчас, приехал курьер и привез парогенератор, который я должен был получить. Я очень смутно понимаю, что такое парогенератор, вот, но я уверен, что эта вещь исключительно нужна, исключительно важна в ее будущей профессиональной деятельности. И вот все мои родные, они настолько удивлены, вот как передается не гены, а как передается ремесло от бабушки к внучке. Вот удивительным образом, но бабушке удалось подержать ее на руках. У меня даже есть фотография, где они вместе, когда моей младшей дочери 1.5 годика. Вот бабушка, кстати, очень негативно отнеслась к тому, что мы назвали дочку ее именем. Она сказала на это: ну, сейчас так не называют. Сейчас таких имен не бывает. Дуся, ну вы что? Вот. И она долго не могла это имя признать. Она спрашивала меня: ну как там девочка? Как у девочки дела? Вот. И действительно, многие в моем окружении говорили: ну вы что, сумасшедшие? Ну сейчас кошек называют Дуся, собак называют Дуся. Ну вот вы что, ребенка назвали? Вы жизнь хотите испортить? Вы придумали такое устаревшее имя. Но потом оказалось, что этим устаревшим именем стали все чаще и чаще называть детей. Вот. Я знаю почему. Потому что поколение бабушек и прабабушек стало уходить, и они стали так вот тихонечко передавать свое имя младшему поколению. И сейчас, в общем-то, встретить там среди моих студентов имя Евдокия – это не такая уж диковинка. Вот среди моих знакомых и, кстати, знакомых священников есть много деток, которые уже подросли, уже совсем не детки, и которых зовут Дуся. По-моему, это чудесное русское имя, имя греческое вообще-то в своих основаниях, которое означает «та, которой хорошо думают», вот, «та, которая имеет хорошее мнение». То есть, вообще-то, можно сказать, славное, вот если перевести на русский язык. Вот, или благомыслящее тоже, вот этот смысл можно применить. Да, та, которая имеет благой образ мыслей. Вот, поэтому ничего плохого в этом имени я не вижу. И, в общем-то, горжусь своей дочкой, которая вот сама без каких-то подсказок и, может быть, даже вопреки мнению родителей идет к своей цели и осваивает замечательную специальность. Во всяком случае, у меня уже дома вот такой вот мелкий ремонт одежды, там, подшить брюки, даже укоротить рукава у пиджака. Это все делает моя дочь. Так что обращайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня с вами и с нами на связи Алексей Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ, доцент философского факультета. Но говорим мы сегодня, как обычно, о семье. Ты знаешь, вот я слушаю с удовольствием твой рассказ о том, как ты проявляешь уважение к выборам дочери, как ты, ну, спокойно и даже с радостью отнесся к тому, что дочь, закончившая философский факультет, занялась швейным делом. И ты знаешь, я вот написала тоже в книге о том, что очень часто дети... мы боремся с детьми за свои ожидания, а дети борются с нами за свои смыслы. Вот. Но при этом, даже если мы скажем себе, если мы такие вот, ну, такие вот продвинутые родители, мы скажем себе: окей, я не буду душить, удушать ребенка своими ожиданиями, то все равно это как бы немножко считывается, да, вот. Хорошо, хорошо, я предоставляю тебе выбор, но, может быть, ты все-таки станешь инженером. Вот. Как достигнуть вот такого состояния, чтобы действительно в реале не отпустить ребенка, дать ему сделать выбор?
Да, я еще о второй дочери не сказал, о старшей, которую зовут Надежда. И, в общем-то, имя Надежда мы ей дали, наверное, в честь песни «Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость». В 1995 году очень хотелось на что-то надеяться, потому что время было такое, мягко говоря, ну, неопределенное. И считалось, что если ты остался в университете, вот пытаешься написать диссертацию, работать там преподавателем, то ты лузер. Потому что нужно идти в бизнес, нужно идти в предпринимательство. И действительно, некоторые из моих ровесников и выпускников нашего факультета совершили такой рывок и Кто-то из них сейчас в списке Forbes, и я за них рад, и они большие молодцы. Вот. А кто-то, к сожалению, уже вот не с нами. Такое тоже бывало, и в 90-е годы высок был риск оказаться по ту сторону. Вот. Поэтому, конечно, вот к этой деятельности относились с большим удивлением. Ты же умный человек. Чего ты в университете работаешь? Ну, шел бы хотя бы во власть, вот шел бы в Госдуму там, или в правительство каким-нибудь консультантом. Но я, может быть, у меня философия жизни такая. Я считаю, в каком-то смысле, вот Толстого я не зря читал «Войну и мир», что жизнь многие вопросы решает за нас сама. Вот, в том числе и вопросы, касающиеся, чем будут заниматься наши дети, какой жизненный путь они себе выберут. Да, надо им помогать в этом, надо их в чем-то подталкивать. Вот, например, когда моя старшая дочка Надежда подросла и долго не могла определиться, куда она пойдет, на какой факультет, я ей сказал, может быть, тебе попробовать психологию, пойти на психологический факультет, потому что вот ты любишь со своими подругами, там, копаться в их проблемах, помогать им эти проблемы решать. У тебя есть какие-то навыки там, тьюторства по отношению к младшим, то есть воспитательство, если говорить русским языком. Да? Вот. И действительно, она пошла на психологический факультет, ей непросто было поступить. Вот. Но сейчас она закончила этот факультет, кстати, закончила вечернее отделение и очень рано начала работать, днем работать, а вечером идти на учебу. Она узнала, что такое работа не в 25 лет, а в 18 лет, когда она уже работала, работала на какой-то фирме, совершенно не по специальности. Вот, поэтому она привыкла к такому взрослому ответственному отношению к жизни. И вот что удивительно, она получила образование, она закончила образование, она сейчас работает по специальности. Она работает психологом в школе. Вот, поэтому, значит, ей это нравится. Она записывается на какие-то курсы, она получает дополнительное образование, дополнительные компетенции по своей профессиональной деятельности. Значит, мы, ну, по крайней мере, на данный момент угадали. И я не испытывал здесь, то есть не осуществлял никакого давления. Вот иди именно туда. Вот. То есть должно быть какое-то совпадение направляющей руки отца, родителей и воли самого ребенка. Ну, в конце концов, не пошло, не получилось. Вот первый шаг был сделан неверно. Но не надо от этого впадать в какую-то фатальную депрессию, в которую впадают многие родители. Вот, мы с таким трудом пропихивали ребенка в университет, а он там не сдал сессию и решил отчислиться. Ну, может, и лучше, что он решил отчислиться. Он потом созреет через несколько лет, он поймет, нужно ему высшее образование или нет. Вот, сегодня высшее образование, может быть, перестало быть такой универсальной ценностью, там, которое оно было в 80-е, в 70-е годы. Сегодня люди могут сделать свою жизнь и вне высшего образования. Главное, чтобы человек имел какой-то потенциал хороший, чтобы у него были нормальные личностные качества, целеустремленность, воля какая-то, разум, в конце концов, задуматься иногда о том, куда я иду и что я делаю, и так ли я живу или нет, об этом тоже нужно. Чтобы были хорошие друзья, чтобы было умение дружить и общаться с людьми, чтобы о тебе была хорошая репутация, хорошая слава в твоем окружении, чтобы были люди, которые смотрят на тебя с уважением и, может быть, даже с восхищением. Вот что важно. А не то, куда обязательно этот человек пойдет. Станет он художником, декоратором, или там станет практикующим адвокатом или психологом. В конце концов, наш профессиональный выбор иногда изменчив. Ну, человек занимается чем-то там, до 50 лет, а потом понимает, что надо что-то другое попробовать в жизни. Ну, вот, ничего в этом страшного нет. Ну, ты же вон первую свою книжку не в 20 лет издала.
Да, я не скрою, я написала свои первые две книги в 50 лет.
А сейчас уже вторую выпустила. Вот, и причем я вторую не читал. Правда, видел, что ты там меня благодаришь, потому что скачал какой-то фрагмент вот издательство «Никея». Там они всю книжку не выкладывают. Вот, а первую книжку читал и даже писал предисловие. И могу сказать, что, по-моему, книжка удалась. «Разговоры, услышанные по радио». Вот, поэтому, видишь, у тебя открылась какая-то новая стезя, да, новая сфера деятельности, которая у тебя получается. Поэтому ничего тут удивительного нету. И сейчас вообще говоря, вот эти какие-то возрастные границы, когда там говорят юность, там старость, они как-то сместились. Вот, и уже, по-моему, международные организации молодость до 45 лет продлили. Ну, еще чуть-чуть, и до 55 продлят. Вот, и мы снова официально станем молодыми, сможем подавать там гранты на проекты молодых ученых, да. Ну, вот, так что 50 лет, мне кажется, что сегодня это еще такой, ну, вот, совсем не древний возраст, как может показаться нашим детям, да. Вот.
Я напомню, что с нами на связи Алексей Козырев, замдекана философского факультета МГУ, доцент философского факультета, и говорим мы о семье. Вернемся к вам через минутку.
Светлый вечер. На радио «Вера».